Уважаемые братья и сестры, наш город недавно посетил доктор медицинских наук протоиерей Григорий Григорьев. Батюшка провел несколько бесед, в том числе и с магистрантами Уральского государственного педагогического университета, которые занимаются темой трезвости. Начинающие работники трезвенного просвещения посетовали на то, как неоднозначно и тяжело воспринимается тема трезвения даже в православном сообществе. Отец Григорий в своей беседе рассказал магистрантам о своем опыте.
Понимаете, в чем дело? Я могу сказать свое мнение на этот счет. Я не знаю, грех ли клонирование, не знаю. Вот каждый по-своему думает. Но я знаю, что человек не может родиться без Бога. Вот это точно. А дальше, ну нету людей клонированных. Но есть людей, которые вот там зачаты в пробирках. Но их уже более 3 миллионов в мире живет. И есть уже среди вот этих людей, когда рождаются дети нормальным образом от них. И это что является грехом? И даже такие вопросы, вот, можно ли их крестить вообще? Ну так а что же, он живой человек вообще. Вот у кого-то получилось, у кого-то нет. Начинают рассуждать о клетках, которые оплодотворенные гибнут. Вот их там 10 берут, 2 детей родилось. И начинается это грех. Наверное, вся жизнь, она так или иначе сопряжена с какими-то такими моментами. Но мне кажется, жизнь настолько важнее. Вот, если вот нету детей у людей, ну вот не могут родить. А тут таким образом, я считаю, что там же выход такой, ну 20-30% такого удается. И вот в этом и есть Божий промысел, непостижимый для нас. Поэтому, не знаю, я это грехом лично не считаю. Вот. Это уже вот, ну так можно хорошо, конечно, рассуждать про это, про все. Но 3 миллиона детей, которые родились сейчас таким образом. И что дальше? А так бы их не было. Это вот грех. То есть лучше, чтобы не было никого. Клетки все будут целы, которых нету. Детей не будет. И все будут без греха. Поэтому лучше всего креститься и сразу на тот свет сразу уходить. И все. Тогда не будет грехов. Кстати говоря, первые христиане, они пытались креститься как можно позже. Лучше всего перед смертью, потому что все грехи же уходят. Но тут важно подгадать, можно успеть, можно не успеть. Вот. То есть кому-то удавалось, они реально крестились поздно. Вот такая у них была в голове, такая была штука интересная. Но вообще это круто. Если креститься и умереть, это на самом деле, но это надо уже особое Божие имя. Я знал таких людей, да. Вот буквально, которые крестились уже в реанимации перед смертью. Крестился, причастился, соборовался и утром умер. Ну вот как, планировал, а не планировал. То есть человек же сам захотел креститься в этот момент. Никто не знал. Вы знаете, кто так крестился? Профессор Величко Дмитрий Евгеньевич. Вы слышали его, наверное. Крупнейший специалист вот по детской подростковой психиатрии вообще. Ученый с мировым именем. Все его атеистом считали. У него был лейкоз, он долго лечился. А я когда-то защищал кандидатскую в Бехтеревском институте в 93-м году. И у меня была тема алкоголизм и вот соработничество с церковью при лечении алкоголизма. И я ему сдавал экзамен по наркологии. Я знал, что он атеист, но я как-то почувствовал, что он как-то настолько хорошо к церкви относится, вот просто меня это удивило. И видно было, что ему со мной страшно интересно было беседовать. И он мне дал вопросы, я их подготовил, там идите в библиотеку, я все написал, подготовил. Он это все взял, отложил так и вообще говорит, я знаю, что вы это все знаете. Вот. И начал со мной беседовать, просто задавать мне такие вопросы, которые никто не знает, кроме тех, кто давно работает с людьми. И я начал ему отвечать. Вы бы видели, как он заулыбался, как он был счастлив, как он был рад. И он очень сильно меня поддержал на защите. А через год где-то после этого он умер, ну плюс-минус. И я нахожусь в Полоцке, как раз был на литургии в монастыре Ефросинии Полоцкой, на ее мощах. Церковь 12 века. И мне приходит звонок, что вот смс-ка, что умер Личко. Но я начинаю за него молиться все-таки как-то. Вот он меня так поддержал при защите диссертации. Вот, причем я знаю, что он не крещеный, и понимаю, что, ну, так, по идее, он должен быть ясно где. Вот, и вдруг, вот, так является он мне, как какой-то сияющий, в светлых одеждах какой-то весь. То есть я понимаю, что он в раю. Причем для меня это был сбой компьютерной системы. Я ничего не понял вообще. Я даже думаю, что же это такое вообще? Не, ну понятно, можно воображать все, что угодно, но я-то думал, что он в аду, и поэтому, если бы там пришел какой-нибудь больной, или вообще бы не пришел. Тут он сразу появился, ну, в мыслях, такой светлый, радостный. Они говорят, а он говорит, накануне пригласил священника, крестился, причастил Ионе. Я думаю, вот умный мужик, какой был при жизни. И так вот он схитрил в конце. Но ему и Господь ему дал такую милость, вот так вот отойти, понимаете, дивным образом. Да. Вот тебе и на. Как это можно все определить? И, а что толку мы будем со своим вот этим вот злобным православием, когда в конце концов еще что-нибудь вмажем, в конце что-нибудь начудим, натворим и все.
А то потом и говорят, ну вот вы же православные, ночью не пойду я туда.
Слушайте, вы не представляете, у меня вот храм, он у меня так тоже как бы, он наполнен жертвами православия. Жертвами. Но не жертвами православия, а жертвами православия в кавычках. Некоторых людей называют себя православными. Здесь православие не имеет никакого отношения, равно как и Христос. Никакого к этому не имеет. Вот. Приходит одна, значит, девушка, вот, значит, в депрессии, во всем. Ну, полностью, вот уже накануне суицида. Я говорю, надо причащаться. Он говорит, да вы что, я такая грешница, и это прочее. Вот знаете, вот это я грешница, это особая форма гордыни современных людей. Это можно, вот, ну что, уж прямо-таки, вот там младенцев заживо ест, что ли, или как вообще, в чем, хуже разбойника на кресте, значит, и начинает, мне нельзя, я недостойна, я прочее, прочее. И говорит, понимаете, у меня такая беда, вот у меня муж не ходит в церковь. Я говорю, слушайте, ну был бы я вашим мужем, я в жизни бы не пошел в церковь, глядя на вас. Не, ну была нормальная жена, да, пошла в церковь, вот превратилась в такую вот монстров такого, который всех ест поедом. И его еще зовет. Не, ну нормальный человек никогда не пойдет. А если бы жена была в депрессии, пришла бы в церковь и вышла бы из этого, муж бы сам прибежал. Потому что, ну как, ну личный пример должен быть, а как, где эти примеры, посмотришь. Еще и вырядятся так все, как бы, что вообще, не, ну, ну, страшное дело вообще. Да никто не хочет быть православным, глядя из молодежи, глядя на вот эту аудиторию. Ты хочешь сказать, как они? Ты, нет, нет, нет. Понимаете, как?
Я встретилась с таким непониманием вообще. Трезвенное движение, вроде как, зачем это нужно при храме? Вот есть реабилитационный центр там, 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 а нам это не нужно.
Но все, понимаете, священники, да, которые этим занимаются, это... они воспринимаются как юродивые. Сейчас их трезвостью, которые вот, занимаются.
Знаете, и трезвость не признается. Вот что, да, они говорят, понимаю, какая трезвость, понимаете?
Да, я понимаю. Но сейчас есть концепция Русской Православной Церкви, мы ее пробили, прожали, по именно трезвенному вот... Есть такая концепция, принятая Священным Синодом. Да, это документ. И, в принципе, этот документ, он есть в интернете. И можно всегда сказать, извините, вообще, вы как бы решение Священного Синода, да, Архиерейского Собора принимаете, или как вы считаете, это ерунда, все не нужно. Причем она обходила, общецерковное обсуждение проходило. То есть ее рассылали по всем храмам, по всем епархиям, по всем учебным заведениям, и все давали отзывы свои. Ну, половину порезали, что-то осталось, но в целом она все равно есть. Она все равно есть официально, и для работы этого достаточно. И, ну как, ну нормально это все. Значит, вот мы пишем, священник не должен злоупотреблять вином, там, ссылаясь на это, на это, на это. Да, да, причем там вообще канонические... Священник вообще не должен вина принимать. Смотрят, на Украине даже, говорят, даже... кто не пьет, священник, або больной хворый, або подлюка, або сектант. Но вот сектанты, это, конечно, это сектанты, потому что сектанты и в этом пример задают. Да? Если есть дух любви и дух трезвости, это сектант. Это наверняка, это признак сектанта. И вот мы сделали фильм такой... «Утраченная добродетель». Посмотрите, он есть в интернете. «Утраченная добродетель». Я вот когда на подводолодке завязывал, а там вообще кто не пьет, тот стучит. Там жестко было в советское время. Вот, ну как, идет там команда в кабак, а доктор не пьет вообще. Это командир говорит, приказывай пей, а то сгноблю, понимаете. Вот, ну, поэтому, знаете, я больной. Про чем больной? Да говорить даже не хочу про это. По три рюмки выпивают в меру, потом все забывают. В меру пить можно, на самом деле. Но мера все время увеличивается. Вот в чем штука-то вся. Вот. Когда человек пьет чуть-чуть, он становится другим. Другому надо добавить. Добавил, стал другим. Другому добавить. Нет, ну, есть люди, которые пьют в меру, но им, как правило, плохо сразу становится. Он чуть выпьет и плохо. А если чуть выпьет и хорошо, это уже хороший признак такой. Уже что, значит, что-то есть такое. Вот. в этом отношении. Поэтому здесь надо немножко быть совсем юродивым и совсем таким. Самое главное не быть таким упреком живым. То есть вы как живые упреки, получается. Приходит живой упрек, приходит к батюшке. Говорит, батюшка, помолись, я больная, вот мне даже выпить нельзя ни капли, мне так вообще плохо, я так страдаю, батюшка. Вот. И он-то сразу изменит отношение свое. Как нет, к на основе концепции, во-первых, надо изучить, и во-вторых, от нее отталкиваться. И батюшкам всем говорить, батюшка, вот согласно концепции Русской Православной Церкви о вот, противодействию пьянства и пропаганде здорового образа жизни, там статья такая-то, утвержденный Священным Синодом, батюшка, вот, есть такая-то вот штука. Вот, что вы не будете против этого? Надо искать там, где не будет отторжения. Где-нибудь найдете обязательно. Все по-разному настроены, на самом деле.
Да.
Здесь ошибки трезвого движения в том, что перегибают палку немножко чуть. То есть, получается, мы праведники, будем вас учить, вот, неправедников, как надо правильно жить. А это никому не нравится, понимаете?
Отлично.
Ну, нужно набраться терпения, смирения, мудрости. И вот, ну, немножко как подводная лодка быть, свой среди чужих, чужой среди своих. Вообще, почему у нас так много юродивых, канонизированных в нашей церкви? Потому что это, может быть, лучший способ выживания. Юродивый, он гнет свою линию, но дурачок и дурачок. Шутам разрешалось даже царям что-то говорить такое вот в лицо. Да, ну нормально, но жизнь заставит. Просто никто не любит прямые линии. И мы, в общем-то, иногда очень так, как бы, ну, неправильно себя ведем в том смысле, что а кто мы такие, чтобы их учить? Ну, да. В конце концов, мы должны понимать, что Бог мог сделать так, чтобы никто не пил, не курил, ничего не принимал. Но тогда бы у человека не было свободы воли. Свобода воли подразумевает то, что вот, извините, вот можно это делать, можно, понимаете? Пить, курить, принимать. И поэтому человек должен сам выбирать. Если мы исходим из позиции любящего отца, вот, ну, нам так надо себя вести, чтобы, глядя на нас, все как бы захотели быть трезвыми. А если будем все ходить учить, ну, как-то так это, знаете, вот будет выглядеть. Да, и потом это неправильно. То есть мы невольно начинаем бороться с Богом. Как-то надо очень это незаметно делать, знаете, тонко, знаете, как вот. Как одного дипломата спросили, скажите, что такое дипломатия? Он говорит, это очень тонкое дело. Здесь вот так надо, понимаете? Вот то, что мы хотим жить в Царстве Небесном. Вот там будет правда, там не будет болезни, печалей, лжи, обмана, лукавого духа. А здесь вот мудры, как змеи, просты, как голуби. Да, и апостол Павел учил, с бедными бедный, с богатыми богатый, с подзаконными подзаконный. Это, ну, исходить из реальной ситуации. То есть получается, что если вы не будете реально ориентироваться, то так и получится. Господь все управит, и будет все не так, как может быть. И на самом деле будет это все равно так или иначе распространяться, эта история, конечно. И все-таки я бы сказал, что вот эта зона трезвости в церкви, она распространяется. Но понимаете, в чем дело? Вот у меня такое ощущение есть, что некоторые люди, которые занимаются сектоведением, в моем понимании, в общем-то, ну, такого наивного человека, сектоведение – это должно быть некое миссионерство, чтобы те, кто попал в секты, они бы переводили бы в православие. Вот. Ну, то есть, чтобы были какие-то реп-центры для реабилитации сектантов, специальные храмы, созданные для этого. А наши сектоведы, они заняли нишу духовной инквизиции. И такое ощущение, что когда кто-то чем-то живым начинает заниматься какой-то социальной инициативой, и как только вырастает до определенных размеров, на него начинает нападать. И ему вешают ярлык секты. А при том раскладе, который сейчас, этот ярлык можно повешать кому угодно. Вот на любого человека можно повесить, и потом ходи оправдывайся. Доказывай, что ты не верблюд. Это не значит, что эти люди не могут ошибиться. Но просто есть некое правило в православии. Если провинился пред тобой брат твой, пойди обвини пред тобой им одним, наедине вначале. Потом присутствие свидетелей, потом присутствие представителей церкви. Никто никого ни в чем не обвиняет. Сразу типа где-то выскакивает в центральных местах злобный приговор, там казнить. Да никто не разбирается, понимаете, в этих сектах. Там никто в это не влазит. Нет, но есть тоталитарные секты, есть вредные, нормальные. А как секта трезвости вообще? Ну да, действительно, во многих сектах не принимают спиртные напитки. Что могло бы быть живым упреком православию? А это является достоинством. Вот у меня есть один батюшка, который много лет занимался переводом в православие евангелистов-пятидесятников. И он перевел около 100 человек. И они все запили в православии. Они были раньше алкоголики, которые через секту бросили пить. А когда они приняли православие, их же знают, что они бывшие сектанты. А, так ты сект... Ну-ка давай покажи, чтобы ты стал православным. Ну и он хлоп там, чтобы типа этнокультура, традиция этнокультурная. Но так как у них была зависимость, она и проявлялась опять по новой. А сектанты, глядя на них, говорили, вот тебе, пожалуйста, смотрите на них, вот эти вот православные, видите, вот как. Были у нас, не пили, а от нас ушли, пьют теперь.
Сектанты могут ведь вот поставить так, что я знаю баптистов, которые вообще просто, у них это в образе жизни нет, принятие спиртных. Из поколения в поколение они могут с этим жить в этой
старообрядческая, старообрядческая церковь, она приняла, значит, запрещение синода на наличие алкоголя на церковных мероприятиях. Просто в 90-е годы, в начале 90-х годов.
А нам-то где силы брать, чтобы вот мы, в общем-то, видите, как отцахи недавно взяты, с такой огромной проблемой, которая вот корнями проросла в столетия, да, и сейчас прийти вот в церковь и пытаться что-то изменить. Даже это же быстро желание и стает. Ну,
надо радоваться, помощью, радоваться, как, в какое как... благодатное время мы живем. Где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Вы это говорите мне, как человеку, который работает с церковью уже 30 лет.
Так вы поделитесь, потому что нам нужна поддержка, чтобы
ну как? Понимать, ну, как нам это реализовать. Любое дело Божье будут бить по всем каналам. Ну, в принципе, вы знаете, вот как устроен мир? Вот святые отцы, они встречались друг с другом вечером, говорят, отче, ну как вообще день прошел? Говорят, отвратительно, отвратительно. Никто не оклеветал, грязью не полил. Да, а потом встречаются счастливые, радостные. Нас обильно унавозили, теперь мы расцветем пышным светом. Господи, мы простили их по твоему примеру, Господи. Мы всех простили по твоему примеру. Вот. Почему так? Вот смотрите. Вот все зависимости можно разделить на такие, значит, две группы основные. Химические зависимости и, скажем так, духовные. Химические зависимости, алкоголь, наркотики, курение, там, все психоактивные вещества. Все наркотики, они вырабатываются в центральной нервной системе человека, в головном мозгу. Более 1500 внутренних наркотиков вырабатывается в организме человека. Внутренний алкоголь, опиаты, никотин и прочее, прочее. Это нейрогормоны. Например, внутренний алкоголь, он отвечает за способность человека забывать плохое. То есть, если у человека хорошо вырабатывается алкоголь, то быстро в памяти стираются плохие воспоминания. Если хорошо. А если плохо, плохие воспоминания накапливаются. То есть, если алкоголь хорошо вырабатывается, человек пчела, пчела. А если плохо, муха. Значит, механизм включения внутренних наркотиков через стресс.
Стресс бывает
это стимул.
И отрицательные.
Без разницы. Стресс – это остроконечная палка, обитая железом, который взад волатыкал погонщик. Мозг человека – это самый ленивый орган. Мозгу лучше все спать и есть, и ходить в туалет. Вот, в принципе, это функция мозга. Для идеально, это идеально действительно с точки зрения нейрофизиологии его состояния. И если бы у нас не было стрессов и стимулов, мы бы вообще бы просто бы обросли бы жиром и ничего бы не делали. Мы вынуждены это делать. Так вот, есть гормоны стресса. Их всего 5 существует основных. Но, значит, гормоны стресса это как получается как стартер, который запускает двигатель радости. Ну, например, погнался человеком собак, он перепрыгнул через забор, спасся и радость сразу пошла. То есть зона мозга, которая вырабатывает гормоны стресса, в 7 раз меньше зоны мозга, которая вырабатывает гормоны радости. И, в принципе, стресс – это только пусковой механизм. Почему святые отцы радовались стрессом? Потому что они знали, что будет 7-кратная радость за этим. Если был большой стресс, они не стрессу радовались, они радовались тому, что привалит. Это ж какая привалит вообще благодать сразу? Это ж какие доходы будут духовные? Понимаете, да? Вот в этом был смысл. Да, и самый лучший метод включения – это избавление от грехов. Особенно, Господи, мы их простили по твоему примеру. И все, и дальше прием благодати пошел. Понимаете? Вот в этом смысл. Поэтому мы просто немножко, мы считаем, что вот это хорошо, это плохо. Но просто человек, если бы все начало по его сбываться, это бы был самое несчастное существо на свете. Вы представляете, вот если бы попалась золотая рыбка кому-то, это мгновенная депрессия была бы. Потому что человек очень быстро бы пришел к моменту, когда уже желаний никаких нет. Здесь же, понимаете, если мы не можем изменить свое отношение, мы меняем, не можем изменить существующего хода вещей, меняем отношения. Поэтому, не знаю, вот я, например, ну, уже много последних лет, все-таки уже так процентов на 98 радуюсь стрессом. Просто, понимаете, беда православных в том, что когда им хорошо, им говорят, это плохо. И они этому верят. А когда плохо говорят, это хорошо. Вот не надо этому верить, надо себе верить, своей интуиции. Когда вам хорошо, то это хорошо, чтобы вам никто не сказал. А когда вам плохо, кто бы вам что ни сказал, ничего хорошего в этом нету. И не забывайте, что свободу воли никто не отменял. А как у нас свобода воли проявляется вот в этом вот духовно-мистическом пространстве? Понимаете, смирение – это смирение.
Вот чем отличается?
А гнобление – это гнобление. Это два разных момента, как бы. Чем отличается? Смирение от гнобления? Вот ученик спрашивает своего старца, вот можно ли делать человеку замечание, если он что-то делает не так? Он говорит, можно, если у тебя есть достаточный дух любви. Но если такого духа нет, а сейчас ни у кого нет, лучше не делать. То есть смирение это когда в любви говорится все. И здесь надо иметь колоссальную любовь, чтобы что-то человеку очень осторожно сказать. Но вообще все такие умные люди, опытные, они говорили не прямо человеку, а, скажем, на своем примере рассказывали, что вот у меня была ситуация такая-то, и моделировали какую-то историю, и рассказывали про себя. Вот если я буду, например, проводить беседу при лечении алкоголизма, вот я про себя рассказываю. Почему я не пью? Я рассказываю, почему я не пью, как я пил, как, почему я не пью, что, какая у меня мотивация была, 38 лет не пью. Это одно дело. И в конце концов они начинают заводиться, говорю, ну, периодически к ним обращаюсь, ну вы же трезвые люди, вам это все как бы не очень не надо, у вас проблем нет. И в конце концов, ну как нет, у нас тоже есть кое-какие проблемы там. Да какие у вас проблемы? Общество трезвости, вы же образцы трезвой жизни. Вот. Чем больше человек пьет, тем меньше себя считает больным. А что, как на него можно обижаться? Говорит, главное для лечения это большое искреннее желание лечиться. А такое может быть? Главное для преодоления шизофрении – осознание себя шизофреником.
Никто не хочет себя.
Да это бред вообще. Любое психическое заболевание – снижение критической самооценки. Но не может быть большого желания лечиться. Потому что никто себя больным не считает. И когда жена мужа или мать сына, или кто-то кому-то говорит, и лечить тебя надо, и лечись сама. Обычно так отвечают. Это правда. Вы знаете, мы проводили, у нас много же всяких было разных изучений этой тематики. И, например, мы однажды провели такое смешное тестирование. Ну вот какая-то часть людей, которые приходят на лечение, заполняя анкету, считаете ли вы себя алкоголиком? Да, нет. То есть одни считают, другие не считают. И когда мы потом провели, ну как бы наблюдение, как это влияет на эффективность, оказалось, что те, кто считают себя алкоголиками, у них хуже эффективность, чем у тех, кто не считает. Потому что эти правду сказали. Одни правду сказали, что не считаем, а другие слукавили. Жена сидит рядом, он поставит. И, да, чтобы уже про проблему понять, ну лет 10 человек не пьет, потом он понимает. То есть это постепенно восстанавливается все. Это же не, нельзя. А иногда такие требования его пытаются убедить. Ну, понимаете, 10 тысяч здоровых не убедят одного больного. Это же психическое заболевание. У него физиология мозга другая. Понимаете? Он не в состоянии это воспринять. Но он может каким-то дивным образом, глядя на человека, который не пьет, почувствовать. И скажет, да, наверное, хорошо научиться пьянеть без алкоголя. И я с ними, когда работаю, я все время хвалю состояние опьянения. Говорю, это классное состояние, великолепное, просто супер вообще. Но надо уметь пьянеть естественным путем. Там. Солнышко светит, птичка поет, травка зеленеет. Вот идешь и поешь там, на рыбалку едешь, вот везде, вот это рай, все рай. Кто любит природу, он любит Бога, да. Озеро, море, там лес, небо, это храм Божий, все. Вот так вот, вот идешь и поешь, понимаете? И они начнут смотреть, что вот как-то да, вот он точно, он поддает, видно. Но у него не болит голова, у него нет рвоты, тошноты, у него вот в жизни все нормально как-то. Да, что-то это интересно, хотелось бы так научиться пить, без вещества. Вот. А дальше очень просто. Если гормоны, которые вырабатываются внутри, вводить извне, то внутренняя выработка начинает уменьшаться. Вплоть до полного отсутствия. И тогда что получается? Душа праздника просит. Внутри накапливаются отрицательные воспоминания, приходит праздник, а его нету. Понимаете? Вот в детстве мы когда ждем праздника на Новый год, мы сидим, ждем Деда Мороза. И у нас праздник есть. А представьте, Дед Мороз задержится в пробке, приходит папа и говорит: дети, пока дедушка в пути, давайте по стопарику, чтобы поднять настроение. Дети скажут: папа шутит, наверное, да. Это смешно будет выглядеть, конечно. Я иногда предлагаю своим: давайте, говорю, сейчас подадим немножко чуть. Я вот посажу внучку, знаешь, говорю, вот самое главное, вот с детства научиться пить, курить, давай вот сейчас курнем с тобой, хочешь, я сигарку тебе зажигу. Дедушка шутит: да какие шутки, на самом деле, сейчас я сбегаю, хочешь, да ну тебя, ну что ты вообще ерундой маешься. И внучка мне начинает рассказывать, и все начинают смеяться, понимаете. Вот. Ну лучше пусть я это скажу, чем... Да как прививка такая, знаете, от того. Зато когда и на улице это скажут, уже на нее это не действует, понимаете, да? Современная медицина, она устроена так, что, ну, на самом деле хорошо такие препараты, которым зависимость развивается. Вот вообще концепция такая вот подчинения, зомбирования людей, это всех перевести с наркотиков на препараты медицинские. Вот в Америке, например, 37% населения принимает антидепрессанты. В общем, если так все взять группы препаратов, то у них до 95% населения на препаратах, на разных. А когда человек принимает препараты, у него уменьшается критическая самооценка, способность без критики оценивать происходящие события, и повышается внушаемость. А внушаемость — это вот без критики, что ему говорят, а потом мы удивляемся, почему верят СМИ и прочее, прочее. Я лично считаю, что все майданы делаются под психотропами, которые можно давать в виде воды, в виде компота, булочки можно, чем угодно, современные психотропы. Люди просто приходят в неадекватное состояние, и они потом, ну, очень воспринимают то, что им подают команды. И в этом и есть смысл. То есть перевод нелегальных наркотиков в легальные наркотики. Вот в этом есть некий смысл. Я видел разное в своей жизни. У меня был один мужик, который 8 бутылок водки в день выпивал. Вот. Но не сразу, конечно, доза постепенно увеличивалась. У меня были наркоманы, которые 5 грамм героина в сутки, 10 смертельных доз. А 8 бутылок — 4 смертельных дозы. То есть до литра считается смертельная доза. Но если тренироваться постепенно, то в организме вырабатывается противоядие. И этим ядом уже не отравишь человека. Вот. И потом дальше надо пить, чтобы нейтрализовывать противоядие. Все пьют сначала, чтобы стало хорошо, потом чтобы стало плохо. Не было плохо, потом пьют, чтобы не было плохо. И на самом деле, вот если просто обличать состояние кайфа, то это, конечно, глупо довольно-таки. Вы помните, когда в день Троицы Пятидесятницы, когда на апостолов сходит благодать Святого Духа, они окружающие говорят: они напили сладкого вина, когда они вот начинают на разных языках говорить. А Петр выходит: братья иудеи, что значит, третий час дня, евреи в это время не пьют. И те говорят: да, виноваты, не подумали, обвинения сняты. Еврей, конечно, не может третий час дня пить, ясное дело, понимаете. Состояние опьянения, оно хорошее, то есть, но естественным путем. Есть естественные радости, есть неестественные. Понимаете?
То есть этому учиться надо, вот эти, конечно, выводы приводить, все, потому что...
Надо не просто учиться, надо своим примером показать, что я поддатый все время хожу. И у меня голова не болит, в отличие от вас. Мы оба стремимся к одному и тому же. Но твой алкоголь, ты болеешь, у тебя проблемы. А от моего алкоголя я не болею, и у меня все лучше и лучше во всех отношениях. Вот это тогда их можно заинтересовать реально. А так?
А еще вот вы валерьянку.
Я рекомендую то, что я сам делаю, то и рекомендую. Я вот много валерьянки в жизни выпил. У меня было 3 аварии на 3 подводных лодках. Я не знаю, как без валерьянки бы я там обходился. Вот, понимаете, вы слышали что-нибудь о взаимоотношениях валерьянки и кота?
Да, конечно.
Кот уважает валерьянку?
Уважает.
Кот — это глупый зверь или умный?
Стопетка.
Зверь есть.
Но
природный.
Вполне. То есть кот не дурак. Вы попробуйте дать ему плохую колбасу там или что-нибудь. Да. Не пройдет номер. Или попробуйте дать таблетку транквилизатора, нейролептика. Но валерьянку он найдет. Если она будет спрятана у вас, он найдет, порвет и съест. Валерьянка, значит, это особое вещество. Вот когда перед распадом Советского Союза кафедра психиатрии военно-медицинской академии получила заказ на выполнение шприца тюбика для мгновенного отрезвления человека. Пьяный, напился. Команда идти в бой, он пьяный. Аптечка неотложной помощи достается, берется шприц, делается укол, чтобы он стал трезвым. Такая была поставлена задача. И, в принципе, этот антидот был выполнен, и была сделана экспериментальная партия шприцов, и получили госпремию за это разработчики. А потом Союз распался, и эти шприцы растаскивали наркологи на детоксикацию ходили. Это была изовалерьяновая кислота. То есть изовалерьяновая кислота, которая в валерьянке, она усиливает выработку внутреннего алкоголя. А внутренний алкоголь, он уничтожает внешний алкоголь. А они с одной стороны похожи, а с другой стороны антагонисты. Но вы слышали, наверное, вот есть микробы в кишечнике патогенные, а есть положительные. И если положительные разводятся, патогенные уходят, да, образно говоря. Вот 3 килограмма бактерий в организме человека по весу. 3 килограмма. То есть человек это сплошная инфекционная, такое вот гнездо инфекции, образно говоря. Но она положительная, которая помогает жить. Это вот одна мотивация, откуда у меня пошло уважение к валерьяне. Это понятно, да? То есть вот я просто это было знал. Второе. Все неврозы на Тибете, в Индии, в Китае лечили валерьяны. До года валерьяна. До года. Валерьяна год накапливается в организме. Она может не дать сразу результата. Но потом, когда она накопится, будет мгновенный результат. Ее больше, чем надо, не выпьешь, валерьяны. Вот, если перенасытить организм, то потом не захочется. Делаешь перерыв. То есть, как я ее принимаю? Я ее принимаю сам, когда мне организм подсказывает. Да, таблеточки. Значит, таблеточки бывают разные, как я вам говорил уже. Разные бывают таблеточки. Например, наши таблеточки по 20 миллиграмм одна таблеточка. В Беларуси 200 миллиграмм одна. В Литве 400. В Германии 500. В Америке 500. В Англии 1600 миллиграмм одна таблеточка. Суточная доза валерьяны до 2000 миллиграмм. То есть, если наших таблеточек, максимальная суточная доза, это 2 флакона в день.
Это спиртовые?
Нет. Спиртовая вообще там непонятно сколько надо, потому что там 20% валерьяны остается. Спирт это консервант. И спиртовая она самая неэффективная. Но если уже ничего нет, там надо водой разбавлять, потому что иначе это начнется обратная реакция. Ну то есть валерьян и спирт, они антагонисты. Вот эти все вот корвалолы, вот эти штуки. У нас, когда мы лечили в старые советские времена, человек спрашивает, а можно лекарство на спирту? Я говорю, ну, конечно, можно, да, можно, да, почему? Там я бил накапать, выпить, развести водой. Он вышел, там и 10 флаконов корвалола принял после лечения сразу. Говорит, вы разрешили, я же вас спрашивал, да. Да, а говорит, одеколон можно после бритья? Да, я говорю, а почему нет, можно, да. Он вышел и флакон принял одеколона после бритья, написано, да, прямо из... Я-то думал снаружи, а лукавый дух, он ведь сразу все перекручивает. И все говорят, ну вы же сами сказали. И все слышали вообще просто.
А измельченная трава в табличке?
Корень, любой корень лучше всего, но его просто надо в термосе настаивать. Просто это чисто...
На таблетке, а настой, да?
Ну да, настойку, отвары, настои. Ну вообще в термосе, обычно 8 часов ее настаивают валерьяну и пьют ее, как вот надо почувствовать, сколько вы хотите. Но смысл какой? У вас напряжение, выпили какую-то дозу. Через час не прошло, еще выпили. Через час не прошло, еще добавили. Пока не пройдет. Прошло, не добавляете.
А таблетки?
Таблетки то же самое, проще.
Проще. Они всегда рядом с собой.
Да, потом будете есть... с термосом ходить, будет запах, коты соберутся все.
Не только.
Будет за вами стая котов идти.
Вот эвалар валерьянка, она более такая крупная, чем
наша. Да, у нас, да, мне никто не может объяснить, почему по 20 миллиграмм у нас вообще выпускают. Вот я не могу понять, это, видимо, старая...
То есть это очень маленькие дозы.
Ну, смешная.
Их очень много надо.
Ну, хотя бы по 10-20 таблеток сразу этих надо. На один прием хотя бы.
Можно не пить валерьян?
Можно. Если радость жизни есть, можно не пить валерьян.
Просто думаю, зачем ее пить?
Да, конечно. С точки зрения церкви, отношение к методам. Вот если метод, любой метод, как бы он ни назывался, как бы его ни представляли, заслоняет Бога от человека или не заслоняет? Если метод заслоняет Бога от человека, если личность того, кто исцеляет, загораживает Бога, то с точки зрения церкви неправильно. А если не препятствует приходить к Богу, ну какая разница? Неужели же это имеет какое-то значение? Поэтому я отношусь нормально ко всем методам. Метод Шичко, по сути дела, это был аутотренинг с беседами. Но Шичко еще эти беседы дал конспектировать. Естественно, если что-то писать, описывать свое состояние, анализировать, то, естественно, конечно, человек думает об этом, включается, и вот это все вот работает.
Сознание меняется.
Да. Значит, у Шичко было два момента. Первое, он был абсолютным атеистом. Это такая штука. Это не вина Шичко, это его беда. А второе, значит, он был физиологом, он не был врачом-психиатром, хотя работал в институте экспериментальной медицины. Поэтому он взял обычный аутотренинг, ввел вот эти свои беседы, которые он составил, и люди писали, конспектировали, анализировали. А в то время, когда человек ложился там на месяц, на два лежать в больнице, когда было время, когда не надо было никуда торопиться, писать дневники, а чего хорошо, я к этому отношусь. Сейчас никто не будет этим заниматься в силу обстоятельств сложившихся. Сейчас вообще как бы все меняется, людям надо мгновенные какие-то моменты, быстрые. Времени нету, поэтому, естественно, конечно, эффективность, она будет снижаться. Метод целебного зарока, он древний, настолько древний, насколько древний мир. Это даже не христианский подход, это подход языческий, доязыческий. То есть всегда были некие табу, помните вот эти табу, которые нельзя было переступать. И, в принципе, методы могут называться как угодно. Есть две дороги, любовь и страх. И все методы могут выстраиваться либо вокруг дороги любви, либо вокруг дороги страха. То есть идея понятна это?
Кодирование это страх.
Кодирование это страх.
Ну, а можно его выстраивать?
А что плохого? Я в свое время учился у Довженко. Я его просто знаю хорошо. Я вот сейчас был на 100-летие, 100 лет со дня рождения Довженко. 29 марта сего года. 100 лет со дня рождения самого начала Довженко. Я был в Феодосии. Приехали ученики, которые живы остались у него там, значит, ну все уже старенькие там собрались у него. Вот, что я там сделал? Я их всех причастил, я их всех повел в церковь. Вот, древнейшая церковь X века, отслужил божественную литургию, и многие первый раз причастились. У них у многих было такое состояние, один глаз в одну сторону вращался, другой в другую. Я в памяти Довженко служил литургию божественную, в памяти своего учителя. Потому что он человек был верующий, православный. Он причащался в советское время. Вот. Причем очень интересно, значит, как бы метод Шичко, атеиста, взяли на вооружение в церкви. А метод православного Довженко, некоторые представители отрицали его. А метод Довженко это очень все просто. То есть он получил книгу «Общий трезвость». И систему зароков и обетов назвал кодом. То есть он все этапы дореволюционных обществ трезвости назвал атеистическими понятиями. То есть он адаптировал эту идеологию к атеистическому времени. Поэтому, по сути дела, ну, вот то, что было зароком, стало кодом. Ну вот, если угодно, вот так вот, по-простому говоря. То, что было проповедью, стало беседой. То, что было исповедью, стало индивидуальным приемом. То, что было службой, стало общим сеансом. Довженко всегда говорит следующее, Александр Романович. Лечит врач, исцеляет Господь.
Уважаемые братья и сестры, это был отец Григорий Григорьев, протоиерей, доктор медицинских наук, трезвенник с 40-летним стажем. Храни всех Господь.